Дорогие братья и сестры, всех вас приветствую. Скажем слава нашему Господу, что в этот утренний час воскресного дня, который своим названием напоминает нам и всему миру о воскресении нашего Господа Иисуса Христа. И во вчерашний день у нас было открытие учебного года в нашем детском служении. И у нас с сегодняшнего дня, с воскресенья, начинает уже работу воскресная школа. Потому, если, может быть, кто не знал или, может быть, был в отъезде, да, не слышал, то, пожалуйста, детей уже можно приводить и кто в каких группах заниматься. И также напоминаю для всех присутствующих, что после этого служения у нас будет родительское собрание, просьба родителей никуда не уходить, и нам нужно будет с вами некоторые темы обсудить. И я хотел бы спросить, есть ли группы, которые сейчас у нас с утра идут на служение воскресной школы? Если то ушли, то ушли. Тогда за остальных помолимся уже чуть позже. Я хотел бы сегодня прочитать место Священного Писания из послания апостола Петра со второй главы. И мы знаем, что у Петра была непростая жизнь. Я так скажу, даже непростой, видимо, с этим был и характер. И он переживал духовные подъемы, переживал и падения, переживал, когда имел личное откровение от живого Бога, потому что сам Иисус Христос об этом свидетельствовал, говоря о нем, и переживал, когда давал место, так скажем, нечистоте, нечистому своей жизни. И проходя все это, он все равно каялся, освящался, плакал пред Богом, и Бог не отверг его, Бог его помиловал и дал ему возможность быть в основании Церкви Иисуса Христа. И когда читаешь, часто порой говорят, что Ветхий Завет – это завет закона, завет строгих правил и так далее, и так далее. Новый Завет – это завет любви, завет прощения. То, знаете, я не всегда могу, так скажем, думать, что это именно только так. Почему? Потому что Господь, когда обращается и говорит о народе израильском, такие слова. Это было в то время, когда уже далеко уже было время правления Соломона, Давида, Соломона и многих других благочестивых царей. Израиль шел путем отступления. Иудея еще жила под, так скажем, под милостью Божией жила, потому что цари там еще были более благочестивы, искали Господа. Это был Аса, это были другие цари. И Израиль уже шел путем отступления. И там уже было очень распространено идолопоклонство. Распространено было, значит, служение богам окружающих народов. И всякое-всякое нечестие там было. И слова Господа в то время об Израиле. Давайте мы с вами прочитаем. Это написано 2 Паральпоменон, 15 глава. Написаны к нам такие слова. «Тогда на Азарию, сына Одедова, сошел Дух Божий, и вышел он навстречу Асе и сказал ему: послушайте меня, Аса, и весь Иуда, и Вениамин. Господь с вами, когда вы...» Вот это мы всегда должны помнить, дорогие друзья. «Господь с нами, когда мы с Ним. Если будете искать Его, Он будет найден вами. Если же оставите Его, Он оставит вас». И далее говорит уже об Израиле, который отступил, оставил Бога. «Многие дни Израиль будет без Бога истинного и без священника учащего и без закона. Но когда он обратится в тесноте своей к Господу, Богу Израилеву, и взыщет его, он даст ему найти себя». Слава Господу, дорогие друзья! Где тут мы видим строгие правила? Где мы видим здесь какую-то немилость и так далее, и так далее? Я так скажу, Ветхий Завет тоже полон милости Божией. И Бог показывает через пример израильского народа, как он любит людей. Уже давно отступили, уже служат иным богам. Бога не ищут, он говорит, и много времени так пройдет. Но когда они это сделают, что обратятся к Богу живому, я найду им найти себя. Я все равно для них откроюсь, я все равно их помилую. Так было в жизни апостола Петра, Бог его помиловал, Бог его простил и призвал его к служению, и он писал нам те послания, которые сегодня мы имеем в книге Библии. 1 Петра, 2 глава, говорит нам такие слова. Читаем с вами со 2 стиха. «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Ибо вы вкусили, что благ Господь, приступая к нему камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному. И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». Писание говорит нам такие слова. «Ибо вы вкусили, что благ Господь». Дорогие друзья, а мы с вами вкусили, что благ Господь. Только он к тому времени, Петр говорил, или он сегодня к нам тоже говорит этим словом. Он и к нам говорит. И мы вкусили, что благ Господь. А теперь вопрос, а когда Бог благ? И то правильно. Когда мы ищем Господа, раз. А если мы не искали Бога или отступили от Него, но к Нему возвратились, благ Он к нам? Благ. Я услышал такое слово. Всегда благ. Вы с этим можете согласиться? Я с этим согласен, что Бог благ всегда. И даже когда порой мы идем, как псалмопевец говорит, и долину смертной тени не убоюсь зла, потому что Он подкрепляет меня. У нас есть живая вера в то, в каком бы обстоятельстве мы с вами ни находились. Бог к нам благ. Не всегда мы понимаем, что Бог делает в нашей жизни. Бог остается благ. Бог в своем характере никогда не меняется. Мы всегда должны об этом помнить. И вот мы порой думаем, Господи, но блажил бы Ты меня благами земными, я бы как бы Тебя прославил. Как бы возблагодарил, сегодня, может быть, кто-то хочет иметь отдельную квартиру, или иметь свою машину, или иметь еще что-то, достаточную пенсию, чтобы ему на что-то хватало большее, на что он, чем он сегодня может распоряжаться. Вот был бы ты ко мне вот настолько, Господь, благ. Я так скажу, Бог благ всегда. И Бог, проводя нас через что-то, имеет определенную цель. Мы понимаем, что христианин, который любит Господа. И как я уже слышал это слово, которые ищут Его, ищут лица Его, и все содействует ко благу. Из любого обстоятельства жизни мы должны выносить урок. Благословляет ли нас Бог обильно чем-то? Мы должны выносить урок. Вы знаете, дорогие друзья, когда мы читаем Библию, мы видим, что к тому, каким земным благословением Бог кого окружал, люди относились даже к этому по-разному. Мы видим, когда Господь обложил благом Иова, что в его жизни произошло? Что изменилось, скажите мне? Да ничего не изменилось. Он как поклонялся Богу, так и продолжал поклоняться. Как молился за детей Богу, продолжал молиться. Ничего не изменилось в его жизни. Когда у него стали тысячи голов разного скота, это было в то время, это валюта, это богатство было. В его жизни ничего не изменилось. У него отношение к Богу не поменялось. И когда Бог все забрал у него, допустил это, что в его жизни изменилось? Да ничего не изменилось. У него поклонение Богу осталось тем же, молитва Богу осталась той же, отношение к Богу осталось тем же. И мы видим совершенно порой другие истории, когда цари, которые благоговели пред Богом, потому что научены были правильно, и потом стали переживать благословение своей жизни земное, и Слово Божие говорит, и возгордилось сердце его. Возгордилось. И после этого служение Богу у него совершенно другим стало. Отношение к Богу другим стало. Мы видим, вроде бы, то, чего он хотел, то, чего он искал, то, к чему он стремился, оно не принесло ему блага в жизни. Оно не принесло желаемого успеха в жизни. И порой мы не всегда знаем, дорогие друзья, а что на самом деле нам нужно. Мы порой не совершенно знаем, а как нам в жизни нужно то или то проходить. И почему мы то или то проходим. А Господь знает совершенно. Я хочу, чтобы мы сегодня с вами благодарили за то, каким нас путем Бог ведет. Чтобы мы понимали, что Бог нам дал вкусить Его благость, и мы за каждый день, за каждое обстоятельство, за каждое благословение, за каждое, может быть, за каждую трудность нашей жизни, за успех, за неудачу, мы из всего должны выносить урок и за все быть Богу благодарным, что сегодня мы с вами в Доме Божьем, что до сего часа нас Бог хранил, и чтобы Господь благословил нас и далее во всем видеть Его руку и видеть Его научения, Его примеры и Его созидания в нашей жизни. Будем молиться.
Один предприниматель знаменитый торговый центр с торжеством открыл. И в это здание роскошное, элитное, он в день открытия сироток пригласил. Сказал: детишки, я сейчас открою, и магазин в распоряжении у вас минут 15. А потом закрою. Так выбор делайте скорее и сейчас. Все, что хотите, что душа желает, за это время можете вы взять. Друг друга дети, торопясь, толкая, бежали, чтоб побольше нахватать. Валились полки, все кругом летело, и каждый что-то приобрести хотел. И только рядышком мальчишечка не смело стоял и на хозяина смотрел. А ты чего стоишь? Ведь время истекает. Осталось у тебя лишь 5 минут. О, дяденька, пусть время улетает, но я уже приметил, что возьму. И взор свой изумленный муж направил. Мне интересно, малый, что же выбрал ты? Ответил тот несмело, волосики поправив. Я сделал уже выбор. Это вы. Ведь вы владелец этого богатства. И это все ведь вам принадлежит. Я думаю, не будет недостатка. Коль буду дяденька, я вместе с вами жить. Наполнились глаза хозяина слезами. Ребенка на руки он бережно поднял. И ласковыми, нежными словами: «Пусть будет все твое, сынок», — сказал. Друзья мои, какой же в том урок? Стремитесь к Богу. В нем вы богатеете. Ведь все богатства держит Вечный Бог, и нам, усыновленным, говорит: владейте.
Отец учил с переживанием скорбях детей не унывать и на коленях с упованием сомнений стрелы отражать, вести борьбу и побеждать. Еще немного сердечно пел отец, еще немного все повторяли хором. Построил нам художник и творец из камней драгоценный город. Прошли года, и город неба встречал восторженно отца. Он на земле героем не был и от людей не ждал венца, но верил Богу до конца. Еще немного и в семьях сыновей, еще немного поют о небе дети, как пел с тоской о родине святой отец когда-то песни эти. Еще немного, и мы войдем туда, еще немного, жемчужными вратами забудем скоро и слезы навсегда. Сам Иисус там будет с нами.
Слава нашему Господу! Хор пропел о том, что Иисус когда-то отдал свою жизнь за нас, чтобы мы могли быть на всем месте, могли слушать и вникать в то священное слово, которое Он оставил, и Он отдал свою жизнь за нас с вами, чтобы мы могли иметь вечную жизнь и иметь место в небесном городе, который Господь нам с вами приготовил. За это слава нашему Господу! Слава Богу также и за этот воскресный день. У нас с сегодняшнего дня начинается воскресная школа. Мы учителями всеми очень сильно переживаем, наша группа очень переживает. Мы много думали о том, о чем нам говорить в этом году, какую тему с детьми разбирать. В том году мы разбирали всех царей, которые есть в Ветхом Завете, израильских царей. разбирали и смотрели, как они жили. Мы разбирали Давида, смотрели, как он поступал, что он делал, когда было тяжело, кому он приходил в самые трудные моменты жизни и как его жизнь закончилась. Затем разбирали жизнь его сына. И вот немножко поподробнее хотел бы остановиться и на нем. Это мудрейший человек Соломон, в Библии написано, что был самый мудрый, и именно ему Господь доверил построить то, что он считал самым ценным и для себя, я думаю, тоже. Господь говорит ему, что нужно построить дом, который будет находиться на земле. То самое святое и самое ценное место для Бога во времена Ветхого Завета, где Господь пребывал. Никто нечистый не мог туда войти, никто не мог войти туда, имея какой-то либо грех. Это все было очень строго и все было очень серьезно. Весь израильский народ это знал. И знали также и окружающие его народы, которые не всегда были благоприятно относились к израильтянам. Они приходили с войной, но они знали, что Господь с израильским народом, есть и израильский народ с Богом. И поэтому Соломон, построив этот большой храм, его было видно отовсюду, в Библии написано, что он был очень красивый, было очень много золота, драгоценных камней, дерево было привезено издалека, и это великолепие стояло, в Библии написано, 365 лет. Почему стояло? Потому что израильский народ не всегда вел себя хорошо, не всегда поступал по заповедям, которые были даны Моисею. И случается так, что этот храм был разрушен. Мы прочитаем с вами из второй книги Паралипоменон, 36 главы, последние стихи, с 18 и 19 стих. «И все сосуды Дома Божия, большие и малые, и сокровища Дома Господня, и сокровища царя, и князей его, все перенес он в Вавилон». Здесь говорится о царе Вавилонском Навуходоносоре. «И сожгли Дом Божий, и разрушили стены Иерусалима, и все чертоги его сожгли огнем, и все драгоценности его истребили». Почему так произошло? Этот храм, куда ничего нечистое не входило, был сожжен другим царем. Как так случилось? Но это не случилось в один из дней. К этому время шло, шло и шло. Перед этим был царь, который на протяжении 50 лет правил, и сказано, что из книги закона не читалось ничего. Приходит следующий царь, начинает наводить уборку в храме, и они устраивают праздник, знаете, по какому поводу? Нашли священную книгу. Они нашли священное писание в храме. То есть они не пришли и не взяли его, они нашли его там. Настолько все было запущено, настолько все находилось в плохом, плачевном состоянии, что священное писание нашли в храме. Это длилось несколько лет, несколько десятков лет, когда цари один за другим отступали от Бога, надеялись на свои силы, думали, что все у них и самих получится, что у них, может быть, уже и армия сильная стала, может быть, они уже что-то и сами научились делать, может быть, у них и богатств стало больше, но Господь не на это смотрел. Господь смотрел на состояние их сердец, и когда он все это увидел, то пришел более сильный царь, который был сильнее, чем их вся армия, который был намного богаче, чем все, что было в израильском народе, и по плотским меркам он их просто победил. Он пришел туда, он приходил первый раз, потом пришел во второй раз, и поскольку этот народ не стал послушным быть Богу и не стал послушным быть царю, он этот храм уничтожает. Он его уничтожает и забирает все из него и уносит к себе, в совсем другую страну, далеко-далеко, и там это все находится у него. То, что израильский народ, то, что когда-то отцы, когда-то дети создавали с таким чувством, что они делают не только для себя, но они делают это для Бога, они деревья привозили издалека, договаривались с другим царем, который специально для храма делал эти деревья, из золота нанимали специальных мастеров из других стран, чтобы они создавали эти картины, которые находились в храме и снаружи храма. Все камни, которые привезены были на эту храмовую гору, они привозились уже готовые, и все это было настолько продумано, и так все было сделано Соломоном, но все это было разрушено. Как важно нам с вами посмотреть и в наше сердце. Если мы сейчас находимся здесь, на этом месте, то мы правильно делаем. Мы созидаем и создаем наш духовный храм, но разрушить его можно очень легко. Это тоже может произойти не за один день, к этому идут определенные обстоятельства, определенные ситуации, в которых мы оказываемся. Но если это есть, если есть какой-то грех, который на протяжении всей жизни с нами идет, он соответствует тому, что наш храм скоро будет разрушен. Если мы не будем его изучать, если мы не будем с ним расставаться, если мы не будем каяться и приносить Господу этот грех, то Он разрушит наш храм. Это не произойдет сразу, это будет идти постепенно. И вот мы можем прочитать с вами из первого послания Коринфянам очень известные строки из 3 стиха, 1 Коринфянам, с 10, 3 глава, с 10 стиха. «Я, по данным мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем, но каждый смотри, как строит». Апостол Павел напоминает посланием Коринфской церкви, что за своим духовным храмом необходимо смотреть. Необходимо за ним постоянно наблюдать, и если что-то случается, что не соответствует тому, что нужно строить, это нужно удалять. Если мы не будем это удалять, мы очень похожи на тех царей, которые были в израильском народе. Они старались полагаться на свои силы и проиграли. Храм был сожжен. Написано, что он несколько дней горел. Настолько это все было печально, и так все это смотрелось не очень хорошо. И следующий стих. «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос». В самом начале мы вспоминали, что Иисус Христос отдал свою жизнь. Он положил настолько прочное основание, которое никто не может положить. Иисус пострадал за наши грехи, когда мы еще даже не родились. Он все это предусмотрел, и Он сделал то основание, на котором каждый может строить. Оно будет настолько прочное, что оно не разрушится. Никто не сможет, и в Библии нет таких примеров, кто бы смог разрушить веру людей, которые верят в Иисуса Христа. Никто не смог. Если мы строим на таком основании, и каждый смотрит, как мы это делаем, наблюдает, исповедуется, смотрит за состоянием своего сердца, тогда Господь благословит. Тогда Он обещал еще нечто большее. В Библии тот храм, который был разрушен через несколько лет, когда израильский народ вернулся из плена, этот храм восстановили. Но написано, что те, кто видели первый храм, они плакали. Они плакали, хотя все радовались, что вот храм восстановили. Но они знали разницу между этими храмами. Что первый был гораздо лучше. Он был красивее, в него было больше времени вложено. Совсем другое отношение. И как важно для нас следить за тем, чтобы наш храм, он не был разрушен. И Господь дает нам нечто большее. Он обещает небесный Иерусалим. Он обещает то место, где уже не будет тьмы. Там есть свет, и этот свет Иисус Христос. Слава Господу! И хотел бы я молиться о том, чтобы мы могли наблюдать не только за внешними признаками нашей жизни, но мы могли еще смотреть и в наше сердце. Потому что Иисус там заложил основание, на котором мы должны с вами строить. И этот храм будет спасением не только для нас, но и для окружающих нас. Скажем слава Господу и будем молиться.
Берегите жизнь. Такую фразу можно каждый день читать и слышать, но я встретить не могла ни разу. Осторожно, берегите душу. Мир стремится к лучшему, улучшению быта. Лучше есть, иметь красивый вид, а душа заброшена, забыта, голодает, плачет и болит. О душе заботятся нечасто. Хоть кричат о высшей красоте, о душе хотелось бы участия, ведь душа стремится к высоте. Топчут душу, распинают душу, убивают в ней росток добра, и сегодня, не желая рушить то, что строили с трудом вчера, где-то там, внутри у человека, есть душа, хорошая душа. Есть средь шума атомного века, все труднее становится дышать. И она изранена, избита в мире зла, где ложь и суета человеком занятым забыта. Ищет друга доброго Христа. Берегите жизнь. Такую фразу можно каждый день читать и слушать. Насколько легче стало б сразу, если б люди вспомнили о душе.
Слава нашему Господу Иисусу Христу! И мы сегодня с вами пропели псалом такой: «Честь тебе, Спаситель, слава». Помните, да? Мы с вами пели. И вот там одни слова были такие, они меня коснулись так вот, и какие-то воспоминания. Помните, там вот слова были такие: «И за зов твой непрерывный, и за зов твой непрерывный к светлой славной высоте». И знаете, я вспомнил так вот, ну, из моей жизни, и так вот еще утвердился в том, что, знаете, что мы, ну, не напрасно с вами и детей наших наставляем, не напрасно и воскресная школа, и, может быть, сегодня мы чего-то не видим с вами. Вот однажды, когда там, уже, ну, больше 20 лет назад, когда, знаете, когда только начали говорить в России о Боге, только начали евангелизации какие-то проводиться, я был еще тоже совсем маленький, и просто это все на моих глазах было, когда начали проповедовать, когда начали говорить о Христе, церковь только появилась, вот эта первая любовь была, и я все это видел. И потом, знаете, потом был мир, потом было это болото, которое засасывало. Ну, знаете, и, может быть, прошли многие годы, но вот этот зов, который в сердце был, он что-то Бог, он вложить успел за это время. За время, когда я видел вот это, видел братьев, видел сестер, вот это вот чувство друг к другу, вот это служение, я все это видел. И потом в мире уже, знаете, Бог, он постоянно это напоминал. И таким напоминанием он в сердце стучался, стучался, стучался. И, может быть, кто-то это в своей жизни тоже переживал. Знаете, и за зов твой непрерывный. И даже если вот наши дети, может быть, там, они сегодня в воскресной школе, а завтра, может быть, будет, уйдут, но то, что сегодня вкладывается, то, что сегодня вот они слушают на этом месте, Бог, он через это будет всегда действовать, он будет всегда говорить к сердцам, и знаете, и это никак не заглушишь, и ты, может быть, не скажешь там своим близким, что вот там, да, я переживаю, там, вот я сегодня там живу, в мире там живу этой жизнью, и, может быть, не скажет он это, но себя не обманешь, этот зов, он всегда будет звучать к сердцу человека. Слава Господу за этот зов. И когда мы с вами находимся уже, живя на этой земле, и мы верующие люди, слава Господу, мы в церкви, но бывает, мы где-то и с вами суетимся, бывает, где-то с вами мы увлечемся чем-то, но, знаете, этот зов, он и тогда к нашим сердцам звучит, зов звучит Иисуса Христа, напоминание о том, что Господь для нас с вами приготовил, что это очень важно вообще, что это очень ценно, и что нельзя это потерять, нельзя этим пренебречь, и, может быть, мы увлекаемся одно время, а потом вот через этот зов мы опять с вами как-то приводимся себя в страх такой, приводим себя в трепет такой и начинаем снова идти за Господом. И в этом есть любовь Божия. Как уже говорилось, в этом есть долготерпение Божие, слава Господу. И это есть милость Божия в нашей с вами жизни. Слава Иисусу Христу! Сегодня интересно так вот, и братья уже об этом говорили, и вот брат Саша об этом тоже проповедовал, о Соломоне. И я тоже бы хотел сегодня коснуться вот этого человека, Соломон. Вот об его отце Давиде написано побольше. И мы с вами видим, что когда Бог готовил Давида к царству, мы видим, сколько пережил он там трудностей, сложностей, и мы как-то все это на наших глазах, там, да, когда мы читаем с вами в Ветхом Завете, мы все это видим, как вот Бог его готовил, и что это, ну, не просто так далось Давиду, правда? Он и бегал, он там и скитался, и там много-много всего было в жизни. Но когда мы с вами смотрим на Соломона, где-то, ну, как мы с вами думаем, Бог готовил его на царство? Соломона готовил Бог на царство? Ну, ведь тоже Господь что-то делал в его сердце, да? Ну, не просто так же вот, ну, любого человека возьми там вот и как бы так, ну, там щелкни переключателем, и сердце изменилось. Не так же ведь? Мы видим, что даже Саул, вот когда он вошел в сон пророков и стал иным человеком, ну, как-то это не сильно повлияло на него в итоге-то. Мы понимаем с вами, что Бог тоже готовил Соломона. И частично, смотря, когда вот Ветхий Завет, смотря там, ну, на этого человека, мы с вами видим, как это происходило. Как думаете, когда вот Соломон, он, когда Соломон, он смотрел, когда Авессалом поднял восстание против отца, это было легко ему так смотреть, потому что ведь он знал, что, ну, Бог его на царство после Давида собирался поставить, да? Соломона же Бог собирался поставить на царство. А тут он смотрит, вот Авессалом восстал, и сила такая, и отец уходит там. Ну, и все, правительство забрал свое, и уходит опять скитаться там. И он смотрит на все на это, думает, ну ничего себе, да, вот на царство меня Бог поставил, да. И что вот такое, такие события происходят. Как думаете, в сердце Соломона что-то происходило в это время? Это же тоже какая-то борьба была, это тоже какие-то переживания были. И все это было в сердце Соломона. А потом, когда, помните, уже ближе уже, ну, к смерти Давида, да, еще Адония, тоже сын тоже брат вот Соломона, и тоже такие обстоятельства. Он тоже готовится на царство, он тоже там собирает какое-то правительство, людей каких-то приглашает там, тоже готовит их к тому, что он будет царем. Соломон все это видел? Видел. И что в сердце его происходило? Ну, тоже борьба какая-то, тоже какие-то переживания, думает, ну, вот опять интересно, да, вот еще один тоже, да. И как-то все это так вот, когда происходит в жизни человека, переживаешь через это, через все. Но Бог тоже готовил Соломона. В жизни Соломона были какие-то уроки тоже. Мы смотрим с вами, и он смотрел на Давида, на отца своего, смотрел, как Бог его ставил на это царство, и тоже через это он учился. Примеры отца, и все это было перед его глазами. И вот Соломон, очень интересная личность такая. И когда мы с вами читаем в Слове Божьем, когда Соломон, он встретился с Богом, там сновидение ему было, и Бог сказал ему, проси, чего хочешь, да, проси, чего хочешь. Интересно тоже, чего хочешь, проси. Вот если бы каждого из нас вот так вот, ну, представляете, так вот, ну, тоже такая возможность, проси, чего хочешь. Вот у каждого из нас было бы одно желание, вот которое Бог обязательно бы исполнил. Интересно, да, такая возможность? Ну, давайте представим так. Ну, это одно желание, на которое Бог обязательно бы исполнил. Ну, что бы мы могли с вами попросить? Ну, кто-то сказал бы, Боже, ну, спаси моего сына, там, да, и моих детей спаси. Кто-то сказал бы, ну, хочу работу хорошую, там, денег, может быть. Ну, честно так вот. Ну, попросили бы, наверное, такого. Вот. Дети, чтобы спаслись, знаете. Ну, вот Соломон, интересно, он попросил того, что действительно могло принести благословение. И в этом был залог вообще его благословения. Он сказал, ну, кто я такой, да? Ну, вот такой народ ты мне его доверил, а как я могу им управлять? Мудрости, Боже, нужно мне. Мудрости. И в этом есть залог. Там, где есть мудрость, там, где есть мудрость, там будет все. Там будут и дети, которые будут спасены, смотря на жизнь своих родителей, на их поступки, на их дела, как они себя ведут, на их отношения к жизни. Вот там, где будет мудрость в наших сердцах, там, где будет мудрость, там будет благословение. Мы так с вами понимаем? Там будет благословение. И вот мы смотрим с вами на жизнь Иисуса Христа, да, но вроде бы мудрость, ну, мы знаем, что, да, он есть источник вообще мудрости, он есть источник всего, но вроде смотрим, как бы, ну, сильно-то и не было у него такого, ну, по-человечески благословения такого, да, ну, по-человечески, там, ну, если работу взять, вот, как бы, да, там, еще что-то там, ну, не было этого всего, но знаете, Иисус Христос, он был на своем месте, он был на своем месте, он был там, где была воля Божия, и он там приносил этот добрый плод для Господа, и в этом было благословение. И про, если мы посмотрим с вами про апостола Павла, по-человечески тоже, ну какое благословение там, да, бьют палками, там еще чем-то побивают камнями, и вот так вот жизнь такая. Но у этого человека, у него была мудрость, как думаете? У Павла. У него была мудрость, да, но он был на своем месте, и он получал через это благословение то, что он на своем месте. Пусть оно не так как-то все это проявлялось, но он был на своем месте, он имел мудрость. И вот очень важно, чтобы мы с вами прежде всего нуждались в этой мудрости от Господа. А тогда, знаете, тогда мы с вами будем наших детей не... Ну, как бы не препятствие быть на пути к Господу, не препятствием. Мы же понимаем с вами, что мы можем быть препятствием на пути наших близких к Господу. Ну, своими поступками, да? Мы можем препятствовать, но не хватает мудрости. Где-то не то сказал, где-то не так поступил, где-то детям настолько уже надоел, постоянно им об одном и том же, вот, ну, о спасении, там, о Господе. Говоришь, 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 а человек уже как бы, ну, не принимает. У него только ожесточение все это может в сердце возникать. Почему? Не хватает мудрости, не хватает мудрости. Так вот, залог благословения – это мудрость. А когда, знаете, мы нуждаемся в этом, это самое начало, самое основание, нуждаемся в этом, вот Господь будет давать тогда. И тогда, имея эту мудрость в сердце, мы уже будем знать, как и когда что сказать надо, куда надо пойти, там, знаете, ну такие вещи, Бог будет открывать это, потому что так говорит Слово Божие, может быть для нас это чудо какое-то такое, да, но Бог будет открывать, может быть не сразу, но будет открывать, почему? Потому что мы на верном с вами пути, мы правильно начинаем, вот оно начало, начало, мудрость, мудрость, благослови нас с вами Господь. Вспоминая с вами, опять же, смотря, вот, и другая еще мысль, вот про Соломона. Это же для нас хорошие уроки все. Вот Слово Божие говорит послание к римлянам, 15 глава, 4 стих. А все, что писано было прежде, написано кому? Нам с вами, в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писания сохраняли надежду. Это все хорошие уроки для нас с вами, чтобы мы, смотря, вот, как люди жили, как они проходили этот путь, какие ошибки у них были, что мы к себе это все применяли, потому что законы Божии, законы мироздания этого, законы духовные, они вот как бы, ну, вот они есть. есть. Если мы будем делать выводы и будем поступать так, как вот, ну, надо поступать, это будет залог благословения на нашей жизни, залог благословения наших детей, наших семей, это будет залог благословения нашего служения. Вот. Это будет залог того, что мы с вами придем в вечность и окажемся с Господом, если мы будем делать вот эти вот выводы из жизни мужей Божьих, которые проходили перед нами. И смотря о жизни Давида и Саула, мы смотрим с вами, что они похожи во многом. Давид, он пас, написано, овечек, да? Он овечек пас, он был пастухом. А Саул, он, Бог его взял на царство, помните откуда? Он шел, искал ослиц. Ослиц искал. Ну, тоже похоже очень, да? И тот вроде бы, ну, не такой был уж великий человек. И Авесалу, извините, и Саул тоже, он был не такой уж и великий человек. Они были обычные люди. Обычные люди, но которые Бог взял и поставил на царство. Поставил на царство. И тот был мал, ну, в своих глазах, я думаю. И этот был мал в своих глазах. Мы с вами видим о Соломоне. О Соломоне. Такие слова написаны. Я буду читать с 10 главы. Помните, он имел уже очень много, имел большое богатство. И написано, с 14 стиха буду читать. «В золоте, которое приходило Соломону в каждый год, весу было 666 талантов золотых, сверх того, что получаемо было от разносчиков товара и от торговли купцов, и от всех царей аравийских, и от областных начальников». Вот большое, большое он имел благословение. И я посмотрел так, вот мне просто интересно стало, ну вот 666 талантов, что же это вообще, как их перевести, ну, на доступный для нас язык? И один талант золотой, это, ну, там плюс-минус, там везде в разных источниках по-разному, где-то от 33 до 35 килограммов. От 33 до 35 килограммов золота. Представляете? А их здесь 666 талантов. Так вот, 666 талантов, это около 25, ну, чуть меньше, 25 тонн золота. Представляете? Ну, вот, как бы, ну, такие вот источники. И вот смотрите, написано, в золоте, которое приходило Соломону, в каждый год весу было, ну, вот переводя, да, 25 тонн. В каждый год. Теперь давайте представим. Ну, в каждый год. Это написано, это сверх того, что получаемо было еще от разносчиков, то есть еще другие источники были, откуда золото это поступало, там богатство поступало. Каждый год по 25 тонн. Теперь смотрите. Ну, вот чтобы было более так вот понятно, ну, я никаких секретов не буду выдавать государственных, там это как бы, ну, доступная информация. Я решил посмотреть. Вот, есть такой золотой фонд. В каждой стране золотовалютный фонд такой, да? У каждой страны есть. И вот есть список, вот 100 стран, и у каждой страны там какое-то количество тонн, как бы, ну, это такие запасы стратегические, которые в случае сложности, трудности там можно как бы использовать. Вот в каждой стране они, ну, свое количество золота. Вот. Они для, на валюту еще влияют как-то, чтобы стабилизировать там все это, чтобы инфляции не было. Так вот, смотрите, вот 100 стран, и у 50 из этих стран у них запасы даже меньше 25 тонн. То есть они, на сегодняшний момент они меньше 25 тонн. Вот у России там, да, стоит такая цифра, она 5 или 6 место занимает. Вот, стояла в 2014 году около 1000 тонн. Представляете? Около 1000 тонн. Так вот, Соломон, если каждый год по 25 тонн, вот он 40 лет царствовал, по-моему, если не ошибаюсь, 40 лет, это как раз и есть 1000 тонн. То есть, в принципе, если бы ему каждый год вот по столько давали, он за, как раз за свою жизнь мог накопить для царства своего 1000 тонн. Вот сколько сегодня Россия имеет. Большая страна. А теперь посмотрим, вот Израиль, Палестина. Ну, там вообще там, знаете, вот так не сравнить вообще с Россией. Вот насколько Бог, он благословлял Соломона. Это благословение. Это благословение. Насколько Бог благословлял Соломона и благословлял царство, что даже серебро, оно ничего не стоило. Вот такое было благословение. Но теперь давайте с вами вспомним слова, которые говорил Бог еще, ну, там, за сотни лет в книге Второзакония. Я еще напомню, что вот Соломон и так, он имел большие богатства, да, он как бы этим занимался, он накапливал это золото, все он, вот. Потом у него что было? В Слове Божьем еще написано, что там он, помните, коней покупал, колесницы покупал, то есть он всем этим тоже как бы занимался, да, что нужны были колесницы, нужны были кони. Потом еще мы с вами читаем, что он жен там тоже, да, он их там женился, там наложницы было, много-много-много. Так вот, человек, имея большое благословение, имея большую мудрость, мы с вами читаем, он с чем-то пренебрег, В начале пути он хорошо начал, у него многое было, но он чем-то пренебрег. Читаем, Второзаконие, 17 глава, 16 стиха. Здесь такие слова написаны. Написано о том, что еще народ Божий не имел царей, но Бог уже предвидел, что будет время, когда они попросят себе царя. И вот он дал постановление такое, чтобы вот когда вы попросите себе царя, и у вас будет царь. Вот требование, которое он к царю поставил. Я буду читать 16 стиха. «Только чтоб он не умножал себе коней, не умножал себе коней и не возвращал народа в Египет для умножения себе коней. Ибо Господь сказал вам, не возвращайтесь более путем сим». Вот про коней, да? Ну, а он как бы занимался этим. Ну, занимался. Покупал там колесницы. Дальше написано. «И чтобы не умножал себе жен, дам не развратилось сердце его». Не умножал себе жен. Ну, тоже переступил через это, да? «И чтобы серебро и золото не умножал себе чрезмерно». И снова, да? Я так начал размышлять, ну почему же, как бы, это же хорошо, что для своего государства ты себе там и золото, как бы, да, чтобы государство было сильно, и колесница, чтобы армия была крепкая. И знаете, я вот так думал, ну почему вот, как бы, Бог заранее еще сказал, что вот, ну, не надо этим всем заниматься, как бы, ну, есть какая-то необходимость, да, нельзя быть расточительным, там, нельзя быть таким, как бы, там, вот, но... Я думал, почему? И знаете, почему я думаю? Потому что Бог, Он знает, что когда сердце, сегодня об этом говорилось, когда сердце человека, или когда человек, он имеет что-то, много чего-то, да, он начинает на это надеяться, он начинает на это возлагать свою надежду, и на золото на это, на коней этих своих, да, и вот тогда у него что становится в сердце? Меньше надежды на Бога. Меньше надежды на Бога. И вот это очень опасно. И это можно иметь мудрость, и это можно иметь много в жизни хорошего, там, благоприятного. Но знаете, где-то какой-то крен может произойти. Вот насколько важно в нашей жизни, что мы тоже пошли за Господом. Господь много нас с вами очень благословил в жизни. Аминь. Аминь. Благословил. Он избрал нас с вами тоже от этих ослиц там, да. И, ну, где мы с вами ходили? Вот я даже не буду сейчас говорить, где я ходил. Кто-то, может быть, знает, да, где я ходил тоже. И каждый из нас, может быть, ходил такими путями, что сегодня вспоминать-то не хочется. Вот это наши пути. И сегодня люди многие ходят этими путями. А мы с вами сегодня смотрим на них, и где-то негодование в сердце возникает. А мы-то с вами, пока Бог не пришел, ну, такими же путями ходили. Такие же люди мы с вами были, вот, ничем не приметные. И жили как-то вот так вот тоже, ничего хорошего не могли сделать, потому что, ну, не было с нами Бога. Сегодня люди так вот они, вот, живут. И, знаете, и в церковь тоже мы смотрим друг на друга, да, и где-то негодование возникает. Вот. Ну, я-то столько лет за Богом уже иду, а вот он только пошел, а у него там в жизни и то, и это. И смотришь, не так поступает, не так смиряться умеет, и тут что-то у него выходит, а я сам-то столько лет за Богом иду, и где-то вот у меня у самого-то еще нет-нет, да что-то выходит, там нет-нет, не так поступаю. Так, ну, имею я право на кого-то там гневаться, имею право на кого-то там смотреть так вот с каким-то таким вот сердцем? Да не имею, не имею. Пока Бога не встретил, я сам такой. Вот есть опасность, время идет, время идет. Вот знаете, Соломон вначале начал хорошо, закончил плохо, но мы с вами знаем, что между этим же была жизнь. Это не просто один год там, это не просто там, может быть, несколько лет. Это жизнь, это шла жизнь, и это был процесс какой-то жизненный. Я вот еще вот зачитаю такое место. Третья книга Царств, 11 глава. Третья книга Царств, 11 глава. Вот написано про Соломона. «И полюбил царь Соломон многих чужестранных женщин, кроме дочери фараоновой, мавитянок, аммонитянок, идумиянок, сидонянок, хитиянок». Вот опять как бы, ну, я вот напомню просто про то, что Бог сказал, что, ну, нельзя жениться там, вот именно за эти народы там говорить, ну, да, нельзя, чужеземных, нельзя. Есть вот свои, в своем народе, пожалуйста, а вот это нельзя. Что сделал Соломон? Ну, опять переступил через что-то. Он же знал это все, ну, знал как бы. Даже, ну, про отца его возьмите, да, ну, отец Давид, у него же тоже были жены. И мы тоже с вами читаем, ну, другое время было, там как-то по-другому Бог на это смотрел, и, ну, были жены у него, но вот мы тут видим с вами, Давида, как бы, ну, это не смогло там как-то поколебать, там, да, ну, понятно, были падения какие-то с Версавией, но здесь мы с вами видим, были жены, чужестранные женщины, которые, мы дальше читаем, из тех народов, о которых Господь сказал сынам Израилевым, не входите к ним, и они пусть не входят к вам, чтобы они не склонили сердце вашего к своим богам. К ним прилепился Соломон любовью. И было у него 700 жен, 300 наложниц, и развратили жены его сердце его. Во время старости Соломона жены его склонили сердце его к иным богам, и сердце его не было вполне предано Господу, Богу своему, как сердце Давида, отца его. И стал Соломон служить Астарте, божеству Сидонскому, и Милхому мерзости Аммонитской. И делал Соломон неугодное пред очами Господа, и не вполне последовал Господу, как Давид, отец его. Тогда построил Соломон капище Хамасу и дальше. Вот. И с этого момента, когда Соломон, написано, полюбил царь Соломон, и до момента, когда он построил капище уже Хамасу, ну, произошло какой-то путь, был какой-то промежуток времени. Знаете, оно не сразу, грех заходит в сердце человека, и человек начинает как-то, ну, как бы, сразу же делать тут что-то, да? Написано, полюбил царь Соломон. Ну, сначала, наверное, пришла какая-то мысль. Ну, ты посмотри, вот народы, которые вокруг тебя, там, иноземные, смотри, как они живут, в какой они славе, там. И жен себе он может иметь сколько хочет, там, да? Вот. И знаете, ну, увидел сначала, потом стало что-то происходить в сердце, и это был тоже какой-то путь. Потом он это переступил, дальше пошел. Потом написано, что они склонили его сердце к иным богам. Потом написано уже дальше, стал Соломон служить Астарте. Уже стал служить, вот уже, дальше стал служить. А дальше написано, и уже построил Соломон еще и капище плюс ко всему. Вот он, путь. От начала и полюбил царь Соломон, и построил Соломон капище, путь. Может быть, это десятки лет были, я не знаю. Может быть, это был какой-то путь. Так знаете, вот в этом месте, в этом отрывке я тоже вижу большую милость вообще для человека, большую милость, что Бог не сразу начал вот, судить Соломона, не сразу начал, когда он только полюбил, и когда мысли родились, не сразу он стал судить. Было время, когда Бог хотел, чтобы человек остановился, было время, когда Бог, он как-то, я все равно думаю, он работал, он напоминал что-то Соломону. Знаете, ну это так похоже на нашу жизнь. Даже если что-то, где-то мы с вами где-то что-то полюбили, начали где-то уклоняться, но не сразу же суд приходит в нашу жизнь. Аминь. Не сразу же суд приходит в нашу жизнь. Бог еще дает нам время. Дает время остановиться, пересмотреть свою жизнь, пересмотреть свое отношение к Господу. Может быть, к служению. Может быть, к жизни. Может быть, еще к чему-то. Пересмотреть все это. Бог дает время для нас с вами. И в этом есть великая милость Иисуса Христа. Слава Господу. Мне бы хотелось сейчас с вами помолиться вместе. Помолиться. Поблагодарить Господа, во-первых, за милость Его, которую Он являет нам. Это милость, что мы с вами на этом месте. Что Бог, Он с нами не поступил, так как он поступил с теми, помните, кто принесли золото, продали имение свое, принесли к ногам апостолов, напомните, пожалуйста, Анания и Сапфира, извините, он не поступил так с нами. Он не поступил с нами так, вот как он с ними поступил, что они вот так вот замыслили в сердце, поступили, и все. И что произошло? Ну, они погибли, да, они погибли. Бог с нами так не поступает. Даже когда мы с вами допускаем какое-то лукавство, ну, бывает такое, допускаем. Когда мы неправильно поступаем, когда мы, зная Слово Божие, где-то, ну, все равно поступаем по-своему. Он с нами не поступает так. В этом есть великая милость. Поблагодарим Его за эту милость великую, что Господь нам ее являет. Попросим с вами, чтобы Бог дал нам с вами мудрость, потому что она нужна сегодня нам. Она нужна нам с вами мудрость сегодня, чтобы поступать правильно на этом пути, чтобы нам с вами идти за Господом, знаете, и нигде не свернуть, и нигде не заблудиться, но самое главное дойти туда, куда Бог нас ведет. Склонимся пред Ним и помолимся, совершим эту молитву. Аминь.
Детей сражает стариков стихия, эпидемия. Так длится испокон веков. Наш век не исключение. Одну девчушку побороть намерила стихия. Бульдожья хватка в ее плоть вцепилась в пневмония. Врач не могла ничем помочь. Мать, бросив все заботы, сидела грустная, а дочь в окне считала что-то. Десятому конец настал, сгубила его осень. Вот и девятый лист упал, теперь их ровно 8. Вчера же было 60. Ты что считаешь, милая? Смотрю, как листики летят, безжизненные, хилые, с плюща по стенке прямо вниз, и жизнь, как свечка, тает. Когда пойдет последний лист, тогда меня не станет. Да что ты, дочка, Бог с тобой. Причем тут листопад? Поспи, необходим покой. Болезнь пойдет на спад. Во сне шептали, словно лед, бескровные уста. Хочу увидеть я полет последнего листа. Шел сильный град, будто косой срезал листву нещадно. Но чудо, утром лист живой, глядел с плюща отрадно. Смотри, родная, лист висит, он сильный, и ты справишься. И доктор наш говорит, что скоро ты поправишься. Нет, врач меня не исцелит, мне не прожить и дня. Когда вот этот лист слетит, тогда умру и я. Но день прошел, а желтизной ей листик улыбается. Уснула девочка живой, сказав, он издевается. Стучал по крыше дождь всю ночь, и ветер ставни рвал. А утром удивилась дочь, вновь лист не пострадал. Он стойко выдержал удар, словно прилип к стене. Наверное, это Божий дар, чтоб не погибнуть мне. Жизнь победила, смерть ушла, забрав уныние мрак. А вечером к ним врач зашла и улыбнулась. Так, опасность больше не грозит, вы справились с бедой, у вас прекрасный аппетит, окрепните с едой. Когда же доктор-то ушла, мать подошла к постели. Я рассказать тебе должна, как листья облетели. Тот вечер постучался к нам художник, наш сосед. Тут волю я дала слезам, поведав твой бред. Старик воскликнул вне себя, я смерть не допущу. Как можно доверять себя проклятому плющу? Всю ночь он где-то пропадал, а после занемог. Свой бодрый жизненный запал художник не сберег. Простыл он сильно, чуть дышал, когда пришел домой. Убрал все краски не спеша и слег, совсем больной. С утра носили ему пить, лежал он весь в поту. «Теперь малышка будет жить», — кричал старик в бреду. Болел недолго, лишь 2 дня. Сегодня умер он. Я всю же жизнь прожил не зря, шептал, впадая в сон. Теперь же, милая, должна сказать еще одно, когда болезнь уж не страшна. Взгляни сейчас в окно. Вот лист, упасть не может он, секрет известен мне. Ведь нарисован маслом он на каменной стене. Старик писал его в ту ночь, когда под ветра свист. С плюща, кружась, умчался прочь последний желтый лист. Задумайтесь, кто вас спасал от гибели везде? Сам Бог нам кровью написал картину на кресте. Его шедевр неповторим. Как девочка листу, доверьтесь сердцем вы своим художнику Христу.
Все наперед Господь предусмотрел. На поворотах жизни не смущайся, ему доверься и входи в удел, в котором Бог сокрыл источник счастья. Ему доверься и входи в удел, в котором Бог сокрыл источник счастья. Коль сгромоздятся беды до небес, в петлю уныния, если враг уловит, не позабудь, наш Бог всесильный есть, Он даровал искупленным свободу. Не позабудь, наш Бог всесильный есть, Он даровал искупленным свободу. Сомнений день гони, ему подобных пастырей нет в мире, войдешь в небесный Иерусалим, лишь если другом Иисуса примешь, войдешь в небесный Иерусалим, лишь если другом Иисуса примешь.
Христос лишь один, Христос лишь один. учителя.